Александр Сергеевич Пушкин. Пиковая дама. Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная книга. А в ненастные дни собирались они часто, гнули, бог их прости, от 50 наста, и выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Сели ужинать в 5:00 утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом. Прочие в рассеянности сидели перед своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие. «Что ты сделал, Сурин?» — спросил хозяин. «Проиграл по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь, причем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь».
«И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не подставил на руты?
Твердость твоя для меня удивительна».
«А каков Герман?»
— сказал один из гостей, указывая на молодого инженера.
«Отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру».
«Игра занимает меня сильно», — сказал Герман. «Но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее».
«Герман немец, он расчетлив, вот и все»,
— заметил Томский.
«А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна».
«Как? Что?»
— закричали гости.
«Не могу постигнуть»,
— продолжал Томский.
«Каким образом бабушка моя не понтирует?»
«Да что ж тут удивительного?»
— сказал Нарумов.
«Что 80-летняя старуха не понтирует?»
«Так вы ничего про нее не знаете?»
«Нет, право, ничего. О, послушайте. Надобно знать, что бабушка моя лет 60 тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтобы увидеть «Ля Венюсь Московит». Ришелье за нею волочился. И бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому, что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкиного дворецкого. Он ее боялся, как огня.
Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали 500 000. Что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни дошла она с ним до рассуждений и объяснений. Думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь и что есть разница между принцем и каретником. Куда? Дедушка бунтовал. Нет, да и только. Бабушка не знала, что делать. С ней был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермен, о котором рассказывают так много чудесного? Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. «Я могу услужить вам этой суммой», — сказал он. «Но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мной не расплатитесь. А я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство. Вы можете отыграться».
«Но, любезный граф»,
— отвечала бабушка, «я говорю вам, что у нас денег вовсе нет, деньги тут не нужны», — возразил Сен-Жермен. «Извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал. Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версаль. «Ожи дуле Рейн», герцог Орлеанский металл. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала 3 карты, поставила их одна за другую. Все 3 выиграли ей Соника. И бабушка отыгралась совершенно.
«Случай»,
сказал один из гостей.
«Сказка»,
заметил Герман. «А может статься порошковой картой?» подхватил 3-й.
«Не думаю»,
отвечал важно Томский.
«Как?»
сказал Нарумов.
«У тебя есть бабушка, которая угадывает 3 карты сряду, а ты до сих пор не перенял у нее ее каббалистики?»
«Да, черта с 2»,
— отвечал Томский.
«У ней было 4 сыновей, в том числе и мой отец.
Все 4 отчаянные игроки, и ни одному не открыла она свои тайны. Хоть это было бы не худо для них и даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости свои проиграл. Помнится Зоричу. Около 300 000. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалости молодых людей, как-то сжалилась над Чаплицким. Она дала ему три карты с тем, чтобы он поставил их одну за другую, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю, они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту 50 тысяч и выиграл Соника. Загнул пароли, пароли П, отыгрался и остался еще в выигрыше. Однако пора спать, уже без четверти 6. В самом деле уже рассветало, молодые люди допили свои рюмки и разъехали.